Продолжаем разговор, и на этот раз о том, что сказал президент на встрече с блокадниками в Петербурге. Сейчас он находится, отмечается в городе 80-летие прорыва блокады Ленинграда. Разумеется, это повод поговорить о насущном, потому что и сейчас тоже конфликт между Россией и Западом в полную силу развивается. У нас в эфире режиссер-документалист Валерий Татаров. Валерий, я вас приветствую.
Здравствуйте, Алексей. В этом случае уместно сказать, что я сейчас в Петербурге как раз нахожусь.
Ну, поделитесь впечатлениями. Знаете, с чего я хотел начать? Путин, в частности, сказал, цитата, «Мы никогда раньше в силу определенной толерантности для того, чтобы не портить отношения, не портить какой-то фон наших отношений со многими странами, об этом не говорили». Ну, то есть о том, что многие европейские, представители европейских стран были среди тех, кто держал блокаду Ленинграда. И дальше у меня следует эмоциональный выплеск, когда я это прочитал, потому что слов просто нет. Я вспомнил о том, что очень долго скрывали о том, что Хатынь сожгли украинские националисты, потому что просил секретарь тогдашнего, так сказать, Компартии Украины Щербицкий, очень просил центральное руководство. Вот сколько можно в угоду кому-то молчать о очевидных вещах, чтобы люди об этом забывали, и вроде бы этого не было. А сейчас целая страна говорит, да подумаешь, Бандера, да ничего в нем нет такого. Он боролся за независимость нашей страны, он лапочка, зайка, ну, правда, сопля при этом, или как его еще там звали, агентурная кличка была. Вот как с этим жить, Валерий? Это же просто невозможно.
Ой, ну, живем как-то, вы понимаете. И, конечно же, вот трудно сдержать эмоции, хотя меня мои учителя всю жизнь учили, я сейчас учу своих студентов, журналистов, документалистов, убирать эмоции и говорить по факту. Факты таковы, что, видимо, мы плетемся, как вам сказать, в хвосте повестки, которая продолжается внутри российской политики. Вот это с этой толерантностью по отношению к европейцам мы в свое время не то чтобы переборщили, это было частью общей практики. И теперь вот Путин, по сути дела, говорит о том, от чего мы уходим, и признается в том, что он сам был частью этой повестки и нес на себе ее. И я повторю то, что уже говорил в эфире «Радио Спутник» и везде, где встречаюсь с телезрителями нашими, что... мы меняемся, и вместе с нами, или он меняется, а мы вместе с ним, да, меняется лидер нации. Я думаю, что Путин мудреет тоже. И некоторые вещи можно просто не говорить, чтобы не раздражать ни ведущего «Радио Спутник» Алексея, ни петербуржца Валерия Татарова, понимаете? Потому что то, что он говорит, ничего кроме, как это называется, нетолерантной речи не вызывает, потому что, ну... Почти год скоро будем отмечать начало спецоперации, и по-прежнему, да даже вспоминать не надо об этой толерантности, пропади она пропадом, простите, ради бога, за немой язык, но особенность в такой день, понимаете?
Валерий, когда мои эмоции не к президенту были обращены, чтобы вы правильно поняли. Мы же, в принципе, его в этом поддерживаем. Ну, зачем братьев украинцев обижать? Мы же все так. Большинство из наших людей так думало. Ну, да ладно там, ну, стояли они в этой блокаде. Да. Ну, было 800 тысяч, по-моему, венгров в войсках вермахта, да? Ну, ладно. Французы были. Мы все про Нормандию и Неман. А сколько воевали на стороне Гитлера французов, понимаете, которые сдались за 40 дней тому же самому Гитлеру.
Да, конечно, я так же, как и вы, против такого коллективного прозрения, знаете, когда уже вот, что называется, все становятся мистерами или миссис очевидностями, да, когда мы говорим об очевидных вещах. Но сегодня в Ленинграде, в Петербурге, конечно же, люди стараются, все, кто свободен, кто не на работе, посетить сегодня мемориалы, связанные с блокадой, возложить цветы. И это, понимаете, вот я только что со встречи вернулся. У нас на встрече мы все оказались с этими желтыми ленточками. И это, понимаете, это настолько трогательно. Я даже эмоции не сдерживаю. Такого никогда не было, вы понимаете. И сейчас блокада воспринимается не как абстрактное событие наших дедов, как какая-то история давно минувших дней, а имеющая отношение к нам. И сегодня мы так удивленно говорили, а ведь действительно, ну, как-то скрывалось, что вот испанские голубые дивизии здесь вот под Питером стояли, да, и эти фотографии сегодня вдруг всплыли, как провожали испанских добровольцев на войну с Советской Россией. Вот понимаете, все-таки все тайное становится явным. Практически вся Европа ведь помогала, кланялась Гитлеру и участвовала в блокаде Ленинграда. Но мы с вами, Леш, не должны забывать, что мы внутри у себя тоже позволяем себе некоторые вещи, которые как-то эхом доносятся до нас в виде вот этих вот досужих рассуждений, нужно ли было сдавать или все-таки сохранить жизни.
Нужно праздник Победы праздновать. Зачем парады? Че вы эти ленточки нацепили? Это что, ну, слава богу, извините, что я вас прерываю, один из для меня итогов, или не итогов, сейчас итоги подводить рано, то, что сопровождает СВО, то, что в этом году на 9 мая не было всех этих мерзких разговоров, ни одного. Мы просто праздновали свой праздник, и все. Без всякого сопровождения. Богу, слава богу, да.
В Петербурге, который отмечает блокадную годовщину, конечно же, так достаточно нервно обсуждают и болезненно отношения с финнами, которые много лет, сколько я помню себя, полжизни моей, мы с финнами укрепляли отношения, у многих недвижимость в Финляндии, дачи. Это была почти что такая, знаете, еще одна часть ближнего пригорода Петербурга. Поездка в Финляндию была просто такой, знаете, жизненной такой бытовой реальностью. И теперь вот финны тоже показывают свое подлинное лицо. Я имею в виду, что, как вам сказать, вот эти все психотравмы прошлого, они никуда не уходят. По сути дела, знаете, друзьями остаются те, кто и были ими, а вот новые друзья, они остаются нашими, по сути дела, да, уже слово оппонент даже не подходит, по сути дела, нашими врагами. И сегодня вот война, вот на войне, говорят, человек становится определеннее всегда, понятно, с кем имеешь дело, так и со странами. И получается, что действительно вот эта крылатая фраза нашего императора о том, что у России нет друзей, она и сегодня актуальна.
Союзников нету, союзников. Только армия и флот.
Да,
президент сказал, кроме всего прочего, что вытекает из того, что мы с вами обсуждаем. Нас водили за нос и обманывали, имея в виду Минские соглашения, признание Меркель и Оланда. Противник готовился к тому, чтобы перевести весь этот конфликт в острую и горячую фазу. Так что вот эта вот толерантность, она приводит к тому, что вот мы оказываемся в такой ситуации. Это просто на будущее нам. Понятно, что и надо кому-то доверять. Но вот тут вопрос, кстати говоря. Вот когда все это закончится? Оно ведь закончится. Ведь теперь нельзя верить ни одной подписи, ни одному слову и ни одному взгляду. Как выстроить отношения так, чтобы это хотя бы на несколько десятков лет, как после Ялты и Потсдама было?
Ну, вообще, я хотел бы сказать, что вот эти разговоры про то, что нас водили за нос, мне кажется, это в пользу бедных или же для обывателей, которые сохранили идеализм или романтизм в отношении политики, да. Если нас водили за нос, это значит, что наши разведчики и прочие спецслужбы работали из рук вон плохо. Я отдаю себе отчет, что мы живем в трендах новостей, предложенных нам. Тем более, если мы не пользуемся внешними источниками, скажем так, относительно независимыми, либо представляющими другую точку зрения. Вот по поводу вождения нас за нос, вот это тоже из области эмоциональной, да, но я думаю, что украинское направление во внешней политике мы в свое время прошляпили, как и ссылки на то, что там в Минских соглашениях Украина тянула, и не собирались они выполнять, ну, все было очевидно, потому что любая спутниковая разведка показывала, что создаются мощнейшие укрепрайоны под Донецком, в районе Авдеевки, Марьинки, вот в этом направлении. Ну, это же было очевидно. Сначала там были оборонительные сооружения, потом уже стали тренироваться в наступательных таких вот, скажем так, упражнениях. Ну, то есть, вот эти разговоры о том, что мы чего-то не предусмотрели, мне кажется, это из области политической риторики. Как и то, например, что сказал президент однажды, что он недопонимали настроение на Донбассе, например, и поэтому вот ни в 2014 году не были столь же последовательны, как вот сейчас это видно, надо было быть последовательными. Вы знаете, Алексей, я по поводу того, как устраивать дальнейшую жизнь, вот вам что скажу, что меня удивило в 2015-2016 году и по-прежнему продолжает удивлять. Я встречался с донецкими культурными работниками, с донбассовскими детьми, которые занимаются музыкой, и тогда, когда очевидное вероломство бандеровцев бандеровцы Украины, вот что называется, было в повестке дня, даже тогда находились люди из донбассовских, которые имели явно выраженные проукраинские, пробандеровские настроения. Вот среди донецких людей, потерпевших, что называется, от вероломства бандеровцев, меня это настолько поразило, и я поделился
с этим... А как они для себя объясняли вот то, что центральная власть делает?
А это вы виноваты, вы все врете, вы понимаете, это вы возбудили
национализм. Они же видели, как бомбили Зугрес пляж или администрацию Луганска. Что же мы врем? Они да, своими глазами это видели.
Все это было очевидно и видно, но, понимаете, я вообще, чем больше живу, тем больше убеждаюсь в том, что люди хотят верить в то, что, во что они уже верят, и лишь добавляют специальной информации, чтобы укрепиться в собственных заблуждениях, вы понимаете?
Да, есть
мне такое. Мне в этом смысле нравится фраза вот выздоравливающегося Михалкова, выздоравливающего, которому желает здоровья вся страна, потому что поводырей не остается, понимаете, практически, кроме тех, кто выступает на радио «Спутник». Ну так вот, и Михалков говорил, что нужно иметь такие убеждения, чтобы они не менялись от новостей, чтобы люди поступали не потому, что им сказали так поступить, а потому что они с этим живут, это их жизнь, это их точка зрения, а не потому, что это их выбор. Надо жить так, чтобы не было выбора, чтобы совесть, понимаете, была главным подсказчиком. Но я в этом смысле и в этом месте могу показаться законченным романтиком, потому что, когда мы говорим о войне, о политике, о блокаде, сегодня вспоминаем, совесть в сторонке тихо поскуливает, понимаете. То, что происходит, это бессовестно, и то, что происходило, и поведение Запада коллективного, конечно же, ну, открывает глаза даже самым полуслепым в политическом смысле гражданам России.
Все, что мы делаем сегодня, в том числе и СВО, сказал президент, это попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. Ну, я не знаю, вот как... Ну, наверное, любую войну можно прекратить боевыми действиями, выиграв ее. То есть это говорит о том, что Россия пойдет до конца, с вашей точки зрения. Так можно истолковать слова Путина?
Вот в этой... парадигме власти, да, и с этими лицами и персонажами, которые ассоциируют себя со спецоперацией и с ее началом, да, мы пойдем до конца, если не будет смены. А смены, как вы понимаете, в России не произойдет. Я, может быть, говорю крамольные вещи, но то, что было объявлено и по тем мотивам, которые были представлены обществу, мы должны пойти до конца. Иначе, ну, если оно еще существует, это общество, общественное мнение, люди просто не поймут. Потому что заявили одно, а часто вот мы видим в новостях совершенно действия противоположные тому, о чем заявлено. Поэтому прекращение издевательства над людьми, которые проживают на теперь уже нашей территории, на Донбассе, это и есть задача минимум. А задача максимум – побороть в гнезде, что называется, в осином бандеровщину, как таковую, как украинство, как религия сатанизма украинства. И в этом смысле, конечно же, пока при всем уважении к тому, что делает сегодня наша армия, да, все-таки Донецк по-прежнему страдает, Горловка страдает, потому что невозможно простыми путями...
Алло, по-моему, пропал у нас...
Авдеевка, да. Пески и так далее.
Ну, часть вашей фразы осталась в стороне, потому что был какой-то сбой связи. Понятно, что границу надо отодвигать, и в этом смысле страдают ведь и те, кто живет в Белгородской, Курской, в Воронежской областях, потому что туда тоже прилетает. И если на каком-то этапе заморозить конфликт, ну, во многих частях СССР это же и произошло, и в Молдавии, и в Грузии, и так далее, то тогда мы с вами получим такую опять ситуацию Минска-2, когда будут стоять вот друг против друга войска, и периодически будет что-то куда-то прилетать.
Да-да-да, это общественное мнение, если оно еще на что-то влияет, оно не допустит никаких Минсков-3. И, ну, это, речь будет идти уже о физическом выживании, что называется. Да? То есть, оказывается, вот непоследовательность, либо неуверенность, что ничем не лучше, чем непоследовательность, могут оборачиваться просто физическими потерями. То есть цена... дипломатических и политических ошибок начинает быть не виртуальной, а, собственно говоря, кровавой, да, жизненной ценой. И поэтому политика будет, конечно же, подстегиваться, и определенность политики будет выходить в повестку дня, потому что цена ошибки политической – это жизни людей и здоровье. И сейчас, когда мы слышим и видим обстрелы, совершенно ненужные с военной точки зрения, Донецка, Горловки и так далее, мы понимаем, что это, конечно же, нам приветы от тех людей, которые... как вам сказать, видят непоследовательность и некоторую неуверенность российского военно-политического курса. Это приветы, чтобы мы не забывали, да, что Россия пока еще неоднозначно выигрывает. То есть то, что не нужно для военных целей, да, демонстрируется как идеологическое, как психологическое такое оружие. То есть совершенно ненужные военные обстрелы Донецка, о которых вообще в западных средствах массовой информации не говорят, насколько я
понятно,
знаю.
Понятно, либо говорят, что это мы их обстреливаем сами себя.
Да, бывает, а сегодня в связи с вертолетом этим так вообще истерика полнейшая.
Валерий Татаров, режиссер-документалист в эфире «Радио Спутник». Продолжим через пару десятков секунд.